Мы продолжаем учить статью Бара Сулама «Свойства скрытой науки, тайной науки». В общем, из книги «Прихахам» статьи, страница Куфцадик, подзаголовок «Практическая каббала. Вред от любой множественности». То, что желанно Творцом, побуждает творение к действиям светом наслаждения, которое содержится в желаемом, облачается в него. А то, что нежеланно Творцу, предотвращается светом страданий, которое облачается в него. И это называется вред в любой множественности, умножающий имущество, умножает заботу. А потому существует предел в каждом желании Творца, желающем выполнения множества действий при восхождении по ступеням развития. Если бы не существовало предела любому наслаждению, то творение погрузилось бы в совершение одного действия в течение всех дней жизни своей и не поднималось бы по ступеням. А потому высшее управление ограничивает это страданиями, являющимися результатом любой множественности наслаждения. Невозможно без того, чтобы входить в выяснение, и тяжело находиться в выяснениях, и это управление с двух сторон. С одной стороны, толкает человека в направлении определений, выяснений, развлечений, потому что именно в этом находит постижение наполнения, развитие, наслаждение. С другой стороны, есть в этом большое страдание, в этом постижении, для того, чтобы сделать границу и не дать человеку распространиться вне этого. И каждый раз через это управление снаружи и изнутри, в побуждении развиваться и боли от развития, человеку дают категории на этой границе, на пределе, на этом ограничении. И в постижении этой границы, именно в постижении этой границы, человек находит собственное существование, свою реальность. Это, по сути дела, выражается у нас как различие между светом и тьмой. Вред от любой множественности. Это как будто бы вред от совершенства, недостаток в совершенстве. Но именно от этой множественности постигают совершенство, но постигают совершенство уже не как первичное, которое находилось внутри келим, а постигают разум совершенства. То есть Творец дает какое-то состояние, мы не находимся в этом состоянии, мы начинаем выходить и входить, и исследовать его из всяких хисаронов в разных направлениях. И через это мы не постигаем само состояние, мы как бы выходим из спокойствия, покоя, из состояния, но постигаем его причину, рожь, намерение творения, почему он дал нам это. То есть мы постигаем себя, постигаем его и постигаем, что он сделал и приготовил нам. И тем самым мы приобретаем его уровень, и тогда мы слиты с ним, потому что слиться можно только с этим замыслом творения нести добро своим созданиям. Но путь к этому, как написано, из действий твоих постигнем мы тебя. То есть я должен постигнуть, познать его, но из действий его, из уровня более низкого. То есть я тоже действую на уровне более низком, но постигаю на основе этого, постигну тебя, то есть его разум, его рожь, его. И поэтому нечего нам делать, кроме как, тем не менее, проходить через всю множественность наших действий, пока мы не проходим все ступени, и на каждой ступени у нас есть большие выяснения, и категории, каждый зевук дака дает нам 25 парцуфов, облачающихся друг на друга, по всем осям и по всем, во всех углах этого состояния, во всех направлениях и включения высшего и нижнего. И, в общем, мы приходим к Рош бесконечности. То есть не то, что мы вышли из Инсов, из бесконечности, из самого состояния, а когда мы постигаем это снизу вверх, мы возвращаемся не в Инсов, в то же состояние первое, Алеф, после состояния Бета Гимл, второго и третьего, как Бар-Ислам нам это описывает в предисловии книги Зор, а мы постигаем Рош бесконечного Инсов, то есть это замысел творения. Дальше. Вознаграждение на животном и на человеческом уровне. Есть близкое наслаждение, в котором нет понятия надежда, а будет получено это наслаждение в ближайшее время. Есть наслаждение, хоть и далекое, но ожидаемое, когда надеются достичь это позже. Тут есть тоже вопрос, что такое время, что такое близкое, далекое это ощущение по отношению к человеку в его килим. Есть внутренний килим, внешний килим. Во внутренних килим ощущают настоящее, во внешних килим ощущают будущее. То есть есть отношения между этими килим, могут быть внутренние маленькие килим, внешние килим большие. То есть человек тоже тут находится в нескольких формах, или он стремится к будущему, устремляется, он хочет быстро постигнуть наполнение, перевести этот внешний окружающий свет во внутреннее, или он наслаждается от будущего, и это светит ему, и как будто не очень-то пробуждает его к действию, а он наслаждается от будущего, как от настоящего. То есть есть всякого рода виды в этих состояниях, но в общем он говорит, что есть что-то, что сейчас же получается как наслаждение, есть что-то, что кажется, что придет в будущем. И в будущем, которое называется Мартикун, Атидлаво. То есть это все ступени, которые раскрываются нам сейчас и до Мартикуна. Эти ступени — это, в общем, наши кли, 10 сферот. И в этих 10 сферот, если мы находимся в каком-то духовном действии, то, конечно, в каждой сфере есть какое-то впечатление. Не может быть в части сферот 10, а не 9, 10, а не 11. И поэтому в соответствии с Кетеру, Хохме Бине, Зарамтену, Нецеходу и Содмалхут, в соответствии с каждой частью, в соответствии с каждой сферой есть внутренняя часть, внешняя часть. Есть очень много порядков деления в 10 сферот, на Рош Тохсов. Это те же 10 сферот, но делятся на Рош Тохсов. Те же 10 сферот, но делятся на внутреннее и внешнее. Те же 10 сферот, но делятся на взаимовключение в них. Те же 10 сферот, которые делятся на миры. Те же 10 сферот, но делятся на внутренние и внешние, как шорошный шамагуф и левуший хал, и так далее, и так далее. До бесконечности мы можем о чем-то говорить в высших мирах, в нашем мире. Неважно, ни живой растительный, животный говорящий, неважно, все речь идет о том, что в 10 сферот. И все это какое-то впечатление чувственное, эмоциональное, которому мы даем названия, имена относительные, измеряем это. Все внутри 10 сферот. То есть деление существует более детальное, более общее, более частное, более общее. Что он объясняет нам об определенном делении? Есть награда, которая приходит сразу, есть награда свечения, которое светит издали. Гилад. Есть ли связь между чувством ощущения будущего и ощущением ближнего? Причинная. Связь только лишь причинная. Зависит от того, на какой ступени это происходит. Это уже проблема скрытия. зависит, то есть, на каком уровне осознания ты находишься. Если ты находишься на уровне осознания двойного скрытия или простого скрытия, до Махсома, и до Махсома тоже есть, тем не менее, уже всякие якобы внутренние подтверждения, можно так сказать, человеку знания внутреннего человека, что он ощущает, что одно зависит от другого. Но нет еще все-таки внешнего кли. Кли, от которого он отделился в силу разбиения, чтобы почувствовать, что это кли, которое приносит ему будущее. А он все еще находится в своей только лишь частной части. Он не может связать свое будущее с соединением со всеми остальными внешними килим. Он не чувствует, что в них именно он получит свое будущее. Нет. Это уже свечение окружающего света, которое раскрывается ему постепенно в течение награды и наказания. Это довольно продвинутый уровень. Это раскрывается ему при условии, что он обязан получить силу Арвута для того, чтобы войти в свое частное исправление. Потому что в своем частном исправлении, когда в награде и наказании он работает над Гальгальтейнаем, он тоже работает над внешним Келем по отношению ко всем остальным душам. Как мы учим, что наше намерение должно быть изначально, что мы приобретаем Тору, исправление, для того, чтобы исправить, отдавать ближнему. А иначе мы не получим это, как Израиль, который получили Тору, чтобы быть светом другим народам. То есть Творец изначально хотел как бы передать им Тору, они не могут исправить эти килим напрямую, а только лишь таким образом. Это миссия, задача, и поэтому был избран народ Израиля. Эти, те килим, которые сейчас могут прийти, подойти к исправлению. Поэтому изначально это должно было быть так. И намерение в исправлении килим тоже. Если человек не намеревается в своем самом маленьком исправлении на то, чтобы соединиться и дать пользу другим, он не получит свыше никакого исправления. Это, по сути, ответ. Ты спросил, какая связь между тем и другим. Если человек может связать, то он приходит к тому, что кли его начинает получать исправление. Гилад, тем самым он строит свое будущее состояние. Этим он строит будущее. Если мое будущее, будущее, допустим, человечества или будущее группы, неважно, это тоже будущее. И он чувствует, что исправление его должно быть ближнему, возлюби ближнего как самого себя. И ради этого он просит исправления, не себе. И тогда получает исправление. Когда свет приходит и исправляет. Потому что требование его правильно. На отдачу. Дальше. Мы в строчке Меухар. Первое называется эмоциональное чувственное вознаграждение, то есть, которое приходит сразу. А второе называется, которое приходит позже, ожидаемое. Первое называется вознаграждение чувственное, второе вознаграждение в разуме. Если это приходит в кели, то в келим, то ощущение в келим наполняет кли. Первое подходит для любого животного. Получение его гарантировано и застраховано от сбоев. То есть человек приобретает себе такие килим, что даже если будущее в нем светит, это дает человеку достаточно силы для того, чтобы бороться со своим состоянием, противостоять ему, как будто это будущее свет, свет окружающих светов светит ему как настоящее, как внутреннее свет. То есть нужно дополнительный килим, чтобы окружающий свет дал мне то же ощущение, ту же уверенность, ту же силу, которую я получил сейчас. Как будто я получаю это сейчас. Это называется сила веры. Сравнить воздействие на меня окружающего, чтобы это было как воздействие внутреннего света.
Второе пригодно только для человека, занимающегося исследованиями и подвержено срывам. Ведь поскольку вознаграждение наступает позже, оно становится доступным воздействию помех, которые могут помешать его получению. Как он пишет, поскольку вознаграждение наступает позже, оно становится доступным. Чему доступным? Помех, которые могут помешать его получению. Необходимо действительно иметь удачу для того, чтобы получать такие помехи в работе. Я вижу их как удачные знамения. У нас нет недостатков помех. Человек, который правильно себя подготавливает, получает помехи. В чем помехи? В том, что чувствует время вознаграждения дальше настолько, что вообще перестает его ощущать, что оно существует. И тогда становится готовым для того, чтобы получать удовлетворение, а потом слиться, а потом желать только лишь отдачи. Он не хочет вознаграждения сейчас, на месте. Подожди, ничего страшного. Потом наступит попозже, а потом пускай вообще не наступает. Я вообще его не хочу. Даже если оно придет, я его отталкиваю. Я хочу находиться в ощущении, что нет вознаграждения и не будет. И тогда начинает работать с килим отдачи. Что его удерживает? Что он отвечает своим килим? Он приобретает для них такое исправление, что даже будущее не светит ему как наполнение внутри килим, а как внутреннее, так и окружающее свечение начинает быть для него как ощущаемая в посторонних, внешних килим по отношению к нему, не в собственных его килим. Если говорить об отдаче, то здесь нет собственных килим. Понятно? Тогда он чувствует внутреннее и окружающее во внешних килим. Облачается на кли хавера, товарища. Вопрос, почему, если это облачается на кли товарища, и он ощущает наполнение, в его собственных килим он отказался от наполнения внутреннего и внешнего, как будто сократил их, другими словами, сократил их, самоустранился от вознаграждения настоящего и будущего. Он не хочет получать наслаждение непосредственно сейчас или в будущем. Так с какими килим он работает? На какие килим он переходит? Как он их, в каком порядке он их устанавливает? Те килим, которым он подверг сокращению, там есть внешние, посторонние килим, которые становятся непосторонними. Это этапы продвижения в отдаче. И начинает их ощущать, как свои собственные килим. И он несет ответственность за то, чтобы наполнить их как во внешнем, так и во внутреннем. И когда он их наполняет, то это его вечная жизнь, и не имеющие ограничений, потому что это внешнее. С каким ощущением он наполняет свою кли? С ощущением отдачи. Что проходит через него? Все света, которыми он их наполняет. Килим малого, большого состояния. Что он им может передать, тем он наполняется сам. Получается, что он сам по себе действует как искра Творца, а относительно него все остальные кили выступают как создание, творение. И это и имеется в виду, когда мы имеем в виду, что когда мы говорим, что он становится
подобным
Творцу и напарником Творца. Сила — это оплата силой мотивации. Вознаграждение в разуме и вознаграждение чувственное, которое представляет собой вознаграждение на человеческом уровне и на животном. Это две силы управления, посредством которых все живое выполняет ту роль, которую возложило на них высшее управление. Весь мир, все творения, все осуществляют без, даже без открытия уст, все действия, которые свет их вкладывает в них. То, что свет не вкладывает, то они и делают. Или, можно сказать иначе, свет не делает никаких действий вообще. А все находится в абсолютном покое, и нет здесь вообще ничего, на что можно указать, как на существующее, прежде чем приходит кто-то, некто, и ощущает, что находится в какой-то реальности. До этого нет реальности. Кто принимает решение, кто чувствует, кто указывает на то, что это есть? Действительность, раскрывающаяся творением, подразделяется на две формы постижения. Постижение, что я жив, существую. Это животное постижение. Не живое, растительное животное. Говорится о самом высоком уровне. Животном. И причина. Причина имеется в виду, почему я живу, ради чего я живу, и для кого я, что я рассматриваю как цель своего существования. Это как тело и голова. Тот, кто чувствует, называется животное. Тот, кто исследует то, что чувствует, называется человек. В нашем мире это внутри неживое растительное животное природа чувствуется. В духовном это два уровня, две ступени. Как подняться с одного уровня на второй, и каждый может это сделать и обязан это сделать, осуществить когда-либо, когда наступит его время. Подъем из гуф в рош производится посредством осознания, приобретения ощущений, понятий того, что человек контролирует себя, исследует то, как в нем происходят различные действия, как он реагирует на них, что хотят от него, от этих действий, из твоих действий познает тебя, начинает осознавать силу, которая действует в нем, и тот процесс, и то направление, по направлению какой цели его на него воздействуют. Сам человек не в состоянии изменить свой жребий, свою судьбу, процесс, который он проходит. Этот процесс запрограммирован изначально, и каждый обязан в течение этого процесса прийти к тому состоянию, в котором он сейчас себя ощущает, до постижения духовного, через совпадение по свойствам, развитие решимот, которые в нем уже находятся. И это проходит через него. В этом нет никакого свободного выбора или принятия решений со стороны человека. Со стороны человека есть только возможность, способность принимать участие в понятии, в осознании, в состоянии, в котором проходит, в том, насколько он сам по себе подвержен воздействиям или пробуждает себя сам к тому, чтобы понять состояние, которое проходит через него, и только лишь оправдать их. Это то, что мы можем сделать. Все наше участие в том, чтобы осознать и оправдать. Всего лишь. И в этом соучастии есть два пути. Естественно, что мы наверняка придем к осознанию и к оправданию. Ничто не скроется от него, и все придут к своему корню. Но либо путем страданий, либо путем Торы. И получается, что одна цель в том, чтобы оправдать посредством выбора. И выбор выражается только у нас в скорости. Но всем придется пройти все этапы осознания до самых мельчайших подробностей. Вопрос. Гершин.
Помощь.
В чем выражается помощь? На какую помощь я могу рассчитывать, если я самостоятельно продвигаюсь, изучаю сам себя? Какая здесь помощь играет роль? Для того, чтобы изучить себя, я должен приобрести меры измерения. Относительно чего я себя измеряю? Кто я? Что я? Продвигаюсь, отдаляюсь? По отношению к чему? Кому? Кто дает мне ощущения? Кто меня пробуждает? Что от меня хочет? Мне требуется мера измерения. Относительно этого я ощущаю, двигаюсь, перемещаюсь, в каком направлении. Эти меры измерения для меня — это группа. Потому что Творец скрыт, и свойство отдачи твое проявляется тебе в твоем отношении в группе, если ты хочешь его ввести в действие, в состоянии ввести его в действие по отношению к группе. И то, что ты в состоянии ввести действие, то ты измеряешь. Поэтому и говорится, каждый отвергающий отвергает свои, по своему ущербу. Так человек выстраивает миры, те эталоны, согласно которым ты можешь сказать каждый раз, где ты находишься. Никто другой. Тебе не приводят в качестве примера какую-то картинку и говорят, это рай, это Ган Эден, это мир Асия, это еще что-то. Никто. Это ты должен сам для себя изобразить весь процесс. Как ты это делаешь? С помощью твоего отношения к группе. Самый высокий уровень — это абсолютная любовь, бесконечная. Что такое бесконечная любовь? Ну, например, я сейчас представляю ее себе. То, что ты представляешь сейчас себе, возьми в качестве примера как гмар тикун, как конечное исправление. Это то, что с тобой должно случиться. Например, твой уровень, самый максимальный сегодня, это принести коробку конфет.
Вот у меня тут стоит, допустим, это гмартикун, это будет любовь, это вот все. А другой факт, когда ты проверяешь себя, насколько ты все делаешь, это действие, которое ты делаешь, самая большая подача, которую ты делаешь, чтобы выиграть и самонаслаждаться, одно против другого. Это, допустим, Малхут. И тогда ты так строишь уже какое-то отношение между вещами. То есть без группы у Адама Ришона, после того, как он стал целиком на радиополучение, свет вышел, то есть Творец исчез у него. И находится, вначале он находился в стыде, потому что Творец все еще был раскрыт, окружающий свет был раскрыт по отношению к Ле, а потом и он ушел. Выходит, что нету частей Адама Ришона, у душ или даже у нас, нет у нас никаких измерительных инструментов. Кто мы, что мы, в каком состоянии, в каком мире, это фантазия или это реальность? Сон? Что это? Мы ничего не знаем. Для того, чтобы основать или, ну, как это сказать, установить человека в какой-то картине реальности, нам дали окружение, ощущение окружения, что как будто тут есть что-то, что существует снаружи. Это все воображение. Но есть тут что-то, что существует вне меня, я по отношению к этому могу как-то устанавливать себя и в чем-то пока что существовать внутри чего-то. Представь себе, если бы ты находился без группы, без общества, имеется в виду окружение, может быть, это слово лучше, окружение, чтобы тебя не путало. Возьми ребенка, он не знает, где он находится, постепенно его вводят в то, что называется мир. Так и мы. По тем же этапам, постепенно вводим себя с помощью сил высших в то, что называется духовная реальность, настоящая. То есть без окружения, без того, чтобы у меня была группа или более внешняя реальность, мне нужно что-то более внутреннее, чем я, это группа товарищей, с которыми я учусь. В своем отношении к ним, в примере, который я беру от них, я устанавливаю силу более внутреннюю, чем я, духовную. А в моем отношении к внешнему миру, чтобы исправить его, привести его к приближению, привести его к исправлению, к Мартикуну, я строю внешние свои килим, и тогда я начинаю чувствовать себя в какой-то реальности, как-то устанавливаю себя. А иначе что, я подвижен в воздухе? Вообще в космосе, в вакууме. То есть это разделение на много килим, и каждый килим на внутренний и внешний, и все килим на внутренний и внешний по уровням. Это после разбиения Адама Ришона, после греха древа познания, это обязательная вещь для того, чтобы быть в каком-то состоянии. Потому что свет исчез. То есть этот эталон, эта линейка, где отдача, где получение, где душа, где клипа, все эти вещи, они исчезли. И тогда нет у меня на это ни ощущений, никаких категорий, развлечений. То есть в этом пространстве, там, где я был раньше, я не существую. Мне дали какое-то другое пространство, хотя это как сон. Но для меня это моя жизнь, в которой я сейчас нахожусь. И мне говорят, что из этого можно прийти к другому измерению. Там, где находится не в ощущении картины, которую мы сейчас ощущаем, а в ощущении картины качественной, в ощущениях получения отдачи, где сила отдающая выше, называется творец, а сила, которая хочет уподобиться ему, называется творение, я. Это мировосприятие, которое постепенно начинает быть понятным, понятно и близко и ученым тоже. Потому что я сейчас вижу, что они немножко как-то начинают писать об этом. Гершин, в чем разница между внутренним и внешним, между ощущением окружения и группы, это тоже творится? Ну, внутренний и внешний килим мы можем понять из того, что мы учим в науке Каббала. И тогда на этой основе понять, что происходит с нами, даже на нашем материальном уровне, как мы подразделяемся. Мы знаем, что в науке Каббала наши кли 10 сферот, эти 10 сферот делятся на внутреннюю часть и внешнюю часть. Во внутренней части ощущают внутренний свет, и это называется кли, ощущающая себя и собственную жизненную силу, а внешняя сила, внешний кли в них ощущает как бы окружение. Есть шорош нешама гуф, левуш эхаль. Левуш – облачение, эхаль – чертог. Что-то вне левуша – облачение. Так в духовном, и так же мы разделены и в материальном. Но все это от недостаточной исправности килим, потому что все килим, по сути дела, слиты вместе. Шорошный шамагуф, левуш эхаль – это разделение на внутреннее и внешнее, это из недостаточной исправленности. Будет исправление, все соединятся вместе, не будет левуша и халь, все будет как одно. Но тогда исчезнет эта воображаемая действительность, которая называется этот мир, и духовный мир целиком-целиком он, как это сказать, свернется, как бы скатается и поднимется наверх, и там 10 изначальных сферот, и все. И это единственная настоящая реальность, которая останется навечно. И когда ты говоришь, сейчас находится, потом будет, это тоже по отношению к нам, потому что мы функционируем в ощущении времени, как ощущение пространства, высота, ширина, температура. Есть у нас еще одно измерение, называемое время, которое совершенно тоже искусственно. Но у нас есть, согласно этому, какое-то ощущение прошлое, настоящее, будущее. И это тоже исчезает, и тогда мы поднимаемся выше этого понятия «время». Мы не можем представить это, что это такое, потому что вся наша жизнь, прежде всего, идет по продолжительности времени, по бьющемуся пульсу. Вознаграждение на животном и на человеческом уровне. Однако и само человечество подразделяется на множество ступеней, поскольку измеряется в ощущении развитости каждого человека в той мере, в которой он отрывается от животного мира, приближаясь к уровню человека. Потому что человек, который недостаточно развит, не может ждать вознаграждения долгое время. И он выбирает работы, которые оплачиваются ему немедленно, даже если оплата будет меньшей. То есть он обязан дать своему кли ответ сейчас же. На самом деле каждый этого хочет, но тут есть расчет. Тот, кто более развит, может убедить себя, доказать себя, что стоит подождать больше для того, чтобы получить в более отдаленном будущем большую награду. То есть тут нет проигрыша, а только слабый, менее развитый не может убедить себя, уговорить себя, а более развитый может убедить себя. Проблема, что и слабый хотел бы ту же награду, как и более развитый, потому что награда развитому, она кажется больше, хотя более удаленная. То есть проблема — это время, Слабый не может противостоять ощущению времени, а развитый нет, он именно принимает в расчет цель. А время, у него есть силы, то есть исправление, не просто, что там силы, что он там Рэмбо. Нет, а есть у него исправления особенные, противостоящие утягощению, утяжелению времени, чтобы этому противостоять. Мы сейчас не будем входить в системы, как они у нас функционируют, и как мы сравниваем, взвешиваем награду, время, каким образом мы можем изменить эти расчеты. Это очень большая проблема и в психологии, и в духовном это вообще. Но мы когда-нибудь дойдем до этого. Это, по сути дела, я хочу подчеркнуть, что время тут важный фактор, потому что и слабый хотел бы тоже, конечно, ту же самую награду, без всякого сомнения, как развитый. Теперь другой вопрос, что и более развитому награда кажется другой в других категориях, поэтому он поднимается тоже над ощущением времени. То есть тут есть в эксперименте, который мы совершаем, ты можешь обычно что делать в экспериментах? У нас есть какое-то явление. Мы останавливаем, замораживаем какой-то данный, фиксируем, а остальные изолируем, остальные даем им изменяться. Потом другой параметр, изолируем его, а фиксируем его, а другие проверяем. И так мы изучаем всю систему, потому что невозможно одновременно со всеми параметрами, которые постоянно изменяются, изучать ее. В физике в школе мы тоже такие вещи учили, да, допустим, я уже не помню. Я не знаю, учились ли вы там развитие, допустим, воздуха, который распространяется, температура, давление, да, там, закон Гей-Люсака, там есть три данных, три параметра, один из них фиксирует, другой изменяется, третий в зависимости, то есть конкретно к нашим делам, то есть у нас есть человек по отношению ко времени и по отношению к награде. То есть, то мы фиксируем награду, смотрим, как мы можем исправить понятие времени. Потом мы фиксируем время, смотрим, как мы можем исправить награду, чтобы она казалась более высокой, более возвышенной, потому что есть разница в вознаграждении. И потом мы соединяем оба вместе и смотрим на процесс, как одно зависит от другого. Насколько ты как от того, насколько ты готов противостоять времени, сама награда тебе кажется более высокой, более особой, более духовной. Другая картина этой награды, как одно влияет на другое. Если ты приближаешь награду и хочешь, чтобы она пришла быстрее, насколько она опускается на несколько духовных ступеней и становится ближе, да, но ты теряешь тем самым ее ценность. Тяжело передать иногда словами. Как вы говорите, насколько я это понимаю, время и награда — это две отдельные вещи. И элементы чего-то общего целого. Если я правильно понимаю, время — это какое-то ощущение, которое мы получаем от недостатка наслаждения. То есть есть время из того, что наслаждение сейчас не находится в твоих килим, находится немножко дальше от тебя, и это то время... Нет такого понятия «время». Прекрати называть это временем, потому что это сейчас же выводит тебя во что-то, что ты привык. Есть один параметр. Есть второй параметр. Один дает мне ощущение сейчас или потом, другой дает мне ощущение больше или меньше. И первое это тоже больше или меньше. И все. То есть два параметра, больше и меньше, они воздействуют на меня. А по какому расчету я делаю корреляцию, как сказать, взаимовключение, допустим, между ними? Это то, что мы сейчас изучаем. Это Баля Сулам здесь передает несколькими словами. Он не собирается это подробно объяснять. Продолжаем. И человек более развитый может сдерживаться и выбирать работу, оплату за которую выше, даже если и время оплаты более продолжительно и очень долго. Истинный критерий ученых зависит от степени развития практического восприятия в каждом, и тот, кто может отдалить момент получения вознаграждения, может добиться более высокой оплаты. И поэтому 1000 входят в комнату, и один выходит на свет в преподавание. Вот нетерпеливости, как Баля Сулам пишет в предисловии к ТЭЗ, только герои, у которых была достаточная мера терпения, они пришли к дворцу царя. Пейтанейни. Есть два параметра, которые мне известны. Мера терпеливости, терпения. И второе, что избавление Творца в мгновение ока. Мера терпения зависит от тебя, а спасение Творца это зависит от него. Но ты обязан терпеливо ждать, когда придет избавление Творца в мгновение ока. Да, это действительно так. Я то же самое спрашивал Рэбби не один раз. Так вот, я говорил, даже не спрашивал, а вот так. Спасение Творца в мгновение ока. Ну и когда? Терпение. Таков наш путь.
Что такое развитие? Соответственно этому, можно видеть, как множество завершивших свое образование, которые могли бы получить наслаждение и достойную награду за свои труды, оставляют учебу, выходят на рынок и продают свои знания массам, получая вознаграждение. Они немножко что-то выучили, поняли, что можно получить вознаграждение здесь и сейчас, продать знания или часть знания в каком-то облачении, чтобы простой народ, обыватели, рынок это воспринял, и тем самым отменяют вознаграждение, которое должно прийти издалека. Их привлекает ближайшее вознаграждение. Посмотрите, какая разница вознаграждения между отдаленным будущим и Гмартикуном из конца пути, которое после многих лет, пока люди учатся и входят в духовное, настоящее духовное, это уже духовное вознаграждение. Вместо этого меняют его, разменивают на деньги, на маленькие почести. Вознаграждение изменяется и зависит от того, когда ты хочешь его получить. Но те единицы, которые могут сдержаться, продолжают совершенствоваться в учебе, каждый, соответственно, развитости своих способностей, потому что хотят получить больше вознаграждения. Например, стать великими и вершителями судеб. Это не запрещено, но они готовы ради этого работать, как ученый, парень, который готов сейчас выкладываться 30, 40, 50 лет для того, чтобы стать от 20 до 50, 60 лет, 70, стать действительно ученым, мудрым человеком, и тогда он получит и знания, и почести, и все что. Даже если сейчас, когда он только маленький, начинает, ему дают не духовные стимулы, но он маленький, начинающий, он не может иначе. Постепенно нужно раскрывать им, для женщин, детей и рабов, что такое лолишмай, что такое лишмай, какая разница между ними. Хорошо, что у него есть стимул, мотивация, которая в его глазах является уважительной причиной. но, как сказать, ощущение даст ему силы на много лет вперед. Если человек развит, не развит он вначале, он имеет потенциал, развит в потенциале, он будет развит, у него есть предпосылка внутренняя для этого. Иран, если он воспринимает принцип, что неважно, что с ним будет, всегда в желании он останется пустым. Нет. Сейчас он хочет вознаграждения, лишь он согласен с вознаграждением, которое придет через какое-то время. Иран, сейчас он развивается в течение процесса развития. Может быть, что наступит состояние, что он понял, поймет, что неважно, какое вознаграждение, но каким бы оно ни было, оно его не наполнит. Так, развитый человек, он должен рассуждать так: я все равно никогда не стану наполненным, не лучше ли мне пойти на рынок и продать свои знания? Я хочу мудрость. В 20 лет я представляю себе, мне не важно, я хочу получить Нобелевскую премию. В 60 лет, перед мной 40 лет, я обязан тяжело работать. Да? Все. Работаю тяжело. С течением времени, прежде всего, я впитываю вещи, я изменяюсь. Мое вознаграждение уже, может быть, представляется иначе, и мудрость, которую я думал, изменилась, и почести уже другие почести. Мы говорим о возрасте 20 лет, что парень думает о своем пути, почему он согласен пройти длинный путь, вместо того, чтобы выйти на рынок. Потому что есть такие, которые закончили университет и идут, инженер, философ, неважно кто, преподаватель в школе. Есть такие, которые продолжают. А оканчивают то же самое. Иран. Если он развивается в течение 30 лет и идет по направлению к Нобелевской премии, прошло 40 лет, осталось 30. Если он достаточно развит, то он пришел к состоянию, что он понимает, что вознаграждение его не наполнит. Нет, он меняет вознаграждение. Сейчас для меня вознаграждение другое. Я вижу, что есть собственная ценность в самой мудрости. Я хочу осознать всю реальность в ее комплексном восприятии. Я хочу разумом ее постичь, быть над ней. И мне уже не важно, Нобелевскую премию дадут мне почести, и кто мне даст. Он развивается, и мудрость добавляет ему килим ее оценивать, видеть, что в этом он человек. И естественно, что он изменяет вознаграждение, но что он думает о том вознаграждении, о прошлом? Это для него исчезает, это уже для него не функция. О чем ты спрашиваешь здесь? Иран, я смотрю на окружающую реальность, я вижу, что есть много людей очень развитых, которые в конце концов не достигают ничего, потому что в силу большого количества изменений своих промежуточных целей, они видят, что не получат ничего и никогда. И чем больше человек развит, тем больше сомнений в нем есть. И получается, что, по крайней мере, так мне кажется, что лучше ему выйти на рынок и продать себя быстрее. Так он не развит. Относительно чего называется развит? Относительно разума или относительно возможности направить себя на далекую цель? Ты думаешь, что те, у которых есть высокий IQ, у них есть больше шанс стать Нобелевскими лауреатами? Нет. Это кроме единственных сумасшедших, как Эйнштейн, не рассматривай выходящие случаи, рядом он выходящие. Смотри на реальных людей. Не те, которые развиваются особым путем. Именно те с разумом и с чувством особенными не приходят к постижениям. Они к достижениям. Они исчезают на пути. А обычные люди, у которых есть мера терпения, здесь это важно, это называется развитый, который чувствует обонянием, чутьем, что ему стоит сдержаться и потерпеть, и через 20-30 лет к чему-то прийти. Это называется развитый. Это развитие, способность предвидеть будущее, а не способность просто так в умозрительных келим. Это развитие особого чувства. Ран. Я не понимаю, почему это называется более развитый. Ведь хозяин лавки, он называется более развитый, потому что это предпосылка, готовность прийти к настоящему развитию. По цели, согласно способности, согласно тому, что это сообщает ему способность быть развитым. А самый умный, в конце концов, ты увидишь его на улице. Он умен, но он там делает всякие, он покупает, продает, может быть, делается богатым, может быть, хорошо проводит время, но на животном уровне, на человеческом уровне, даже к серьезному уровню он не приходит. Ран. В конечном итоге, хозяин лавки, который хочет заработать 200 шекелей, остается нищим, а тот, который 40 лет стремится к Нобелевской премии, остается нищим. Кто же из них умнее? Только тот проиграл 40 лет. Нет ответа на этот вопрос. Потому что это исходит из тонкости души. Есть такое понятие тонкости души. У меня нет иного ответа. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям. Хорошего дня.